Спонсор выпуска Goblin News – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую. Весна в наших широтах обычно наступает неохотно. Солнце справляется со своими обязанностями на троечку. К счастью, на прошлой и нынешней неделе светилу очень помогла политическая звезда Дональда Трампа. Донни обдал жаром практически все северное полушарие, от Сирии до Китая, от России до Германии. После такого яростного жжения тепло стало даже в городе Санкт-Петербург. Лучше всего, конечно, получилось с Сирией. В сирийском городе Дума, расположенном неподалеку от города Дамаск и занятом местными майдаунами из террористической организации «Джейш Аль-Ислам», 7 апреля кто-то якобы взорвал боеприпас, содержащий ядовитый газ хлор. Ну, тут ведь как? Пока войска Башара Асада были в отчаянном положении и бились из последних сил, применить химическое оружие по наступающему врагу никто не догадался. А вот когда сирийское наступление идет успешно, когда террористическая сволочь бежит с воем, вот тут самое время начать применять химические боеприпасы по мирному населению. Победа ведь, успех, чего стесняться. Чем больше сирийских баб и сирийских детей погибнет, тем убедительнее будет победа в глазах мирового сообщества. Разумеется, всемирную сеть интернет тут же забили терабайтами фоток с мертвыми детьми. Фотки, как это обычно бывает в таких случаях, строго постановочные или, как говорят продвинутые пользователи, фейковые. Ну, на войне все средства хороши, особенно фотки убитых своими руками детей. Официальный представитель военного ведомства России генерал-майор Игорь Коношенков сообщил: удалось найти непосредственных участников съемки этого видеоролика и опросить их. Сегодня мы представляем живое интервью этих людей. Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали. Ну, нашим уважаемым западным партнерам, само собой, никакие свидетельства не нужны. Виноватым уже назначен президент Сирии Башар Асад. Точнее, его мерзкие подручные, летающие над Думой туда-сюда на военных самолетах и даже иногда бомбящие борцов за демократию по-исламски. Зачем Асаду точечно травить детей газом в окруженном и заблокированном городе, понять не может никто, ну, кроме представителей передовых демократий. С другой стороны, Башар назначен кровавым диктатором, плюс он друг известного любителя ядов Влада Путина, а значит, творить зло просто обязан, вынуждая таким образом силы добра на решительные ответные меры. Россия намерена сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты на подходе новенькие и умные. Нечего иметь дело со зверем, который травит свой народ и получает от этого удовольствие.
Настрочил в Твиттере по ходу подготовки удара по Сирии президент Дональд Трамп. В направлении Сирии выдвинулся авианосец ВМФ США Гэри Трумэн в компании эсминцев Дональд Кук и Портер. В воздух над США взвился так называемый самолет судного дня Boeing E-4B Night Watch, с которого президент, министр обороны и другое военное руководство США должны наблюдать за ходом ядерной войны. 14 апреля в промежутке между 3 часами 42 минутами и 5 часами 10 минутами утра по московскому времени США и их верные вассалы нанесли по Сирийской Арабской Республике удар, выпустив 103 крылатых ракеты. Вдогонку на территорию Сирии упали управляемые авиабомбы – были задействованы американские стратегические бомбардировщики B-1B «Лэнсер», истребители F-15 и F-16, а также эсминец «Лабун» и крейсер «Монтеррей». Отважные англичане применили истребители «Торнадо». Доблестные французы сообщили, что применили истребители «Рафаль», но позже выяснилось, что нет. Как известно, вся Сирия накрыта железным куполом российской ПВО. По окончании налета на суверенную Сирийскую Арабскую Республику начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что 71 крылатая ракета из 103 примененных была перехвачена сирийской ПВО, ну, то есть сбита на подлете. Сирийское ПВО – это зенитные ракетные комплексы советского производства С-125, С-200, БУК, Квадрат и ОСА. Это прекрасно, что передовые американские разработки валят системы, произведенные в СССР 30 лет назад. Ну и, кстати, российские ПВО в этом празднике жизни участие почему-то не принимали. Представитель Пентагона сообщил, что 40 ракет были выпущены сирийцами уже после того, как все ракеты агрессоров поразили назначенные цели. По словам американцев, под мощный американский удар попали сирийские военные аэродромы, промышленные и научно-исследовательские объекты. По словам сирийцев, долетевшие до цели ракеты разнесли в прах 3 пустых сарая. Военная техника цела, жертв нет. Генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США, откровенно заявил: «Мы считаем, что на атакованных объектах было некоторое количество химических и нервно-паралитических веществ, но мы уверены, что смогли минимизировать риск утечки». Есть мнение, был использован лучший американский способ минимизировать такой риск – влупить ракетой по складу химического оружия в городской черте. Понятно, в рамках заботы о здоровье и жизни мирного населения, которое вот-вот накроют ядовитые и нервно-паралитические газы. Это даже не премия Дарвина, это нечто покруче. Ну, хотя, конечно, надо помнить, что данный прием хорошо известен еще со времен войны в Ираке, где химическое оружие было главным предлогом для военного вторжения, но потом оно загадочным образом самоликвидировалось. В целом акция выглядит просто замечательно. Вообще, для успешного нанесения ракетно-бомбовых ударов для начала обычно подавляют системы ПВО. Ну, то есть первыми залпами надо уничтожить все эти буки, квадраты, круги и треугольники, которые мешают беспрепятственно бомбить то, что хочется разбомбить. Никаких сообщений об уничтоженных комплексах ПВО ни от кого не поступило. В том, что древние советские системы на раз валят мегаумные, по словам Донни Трампа, американские ракеты, ничего удивительного нет. Советская власть была крепка, советская наука могуча, слегка модернизированная техника отлично работает и сейчас. Дотянулся проклятый Сталин. Удивительно другое – размах и уровень подготовки личного состава сирийской ПВО. Это ж надо уметь засечь, перехватить, поразить. Внезапно оказалось, что практически уничтоженная сирийская армия способна решать задачи достаточно высокого технологического уровня. Выступая в ООН, постоянный представитель России Василий Небензя сказал: «США, Великобритания и Франция, постоянные члены Совета Безопасности, продолжают погружать мировую политику и дипломатию в атмосферу мифов. Мифов, изобретенных в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Вы извращаете международное право, подменяя понятия. Занимаетесь неприкрытым лицемерием». Контроль над Сирией, ну, если кто вдруг не помнит, нужен США для прокладки газопровода из Катара в Европу, после чего дружественной России Иран останется за бортом, да и сама Россия вместе с ее «Газпромом» понесут жестокие финансовые потери, потери, в сравнении с которыми нынешние санкции выглядят смешно. Россия на политической карте мира руководству США абсолютно не нужна, ну так уж исторически сложилось. Обстрел Сирии наглядно говорит всем на планете Земля, что США могут делать что угодно, где угодно, не спрашивая на это разрешение ни у кого и ни на кого не оглядываясь, в том числе и на Россию. Поэтому, если уж мы чего-то и дождемся от наших заокеанских партнеров, ну, кроме лицемерия и мифотворчества, то и это будут бомбы и ракеты. 16 апреля в соответствии с решением суда Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке свободолюбивого мессенджера Telegram на территории всей нашей необъятной страны. Причины такого решения известны. Павел Дуров с друзьями создал программу для общения, в которой крайне уютно чувствуют себя лица, категорически не желающие какого-либо надзора со стороны государства российского. Надо обсудить размер взятки, место несанкционированного митинга или детали организации теракта – не вопрос, поджигаешь в телеге секретный чатик и вперед. Что важнее, тайна личной переписки или общественная безопасность? Ну, вопрос для некоторых непростой. Если ты воспринимаешь свою страну просто как территорию, откуда пока что, ну, чисто по злой воле судьбы не удалось выехать в США или в Европу, ну, разумеется, тебе ненавистна любая попытка государства контролировать ситуацию. Когда тебя обкрадут, ограбят или, не дай бог, взорвут твоего родственника в метро, вот тут ты с воем помчишься к тупым ментам. Как это они такое допустили? Ну, с тобой-то ведь такого никогда не произойдет. А значит, контроль со стороны спецслужб абсолютно недопустим. Ну, то есть допустим, конечно, но только со стороны американских спецслужб. Управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», один из главных отечественных специалистов по всемирной сети интернет Игорь Ашманов, выдал интервью телеканалу «Царьград». В беседе с журналистами Игорь обратил внимание на интересные эпизоды деятельности пламенного борца за тайну переписки Дурова. «Я абсолютно уверен, что Паша не отдает ключи ФСБ или Роскомнадзору, но отдает их американцам, потому что там был эпизод, когда он подавал данные, в частности, в комиссию по ценным бумагам американскую, и там был мелкий эпизод, когда у него тоже запросили ключи, и это как-то все исчезло из СМИ». Ну, то есть я уверен, что с западными спецслужбами Паша сотрудничает, и в этой ситуации иметь, условно говоря, министров и замминистров, общающихся между собой в этой среде, просто недопустимо. А когда Telegram упал тут на полдня, если вы помните, на позапрошлой неделе, то я слышал, не буду называть министерство, я слышал, что работа министерства одного как минимум, была полностью парализована. Дуров объявил, что не будет брать тех, кто находится под американскими санкциями. То есть он совершенно ясно показал, с кем он работает. То есть у русских, которые под санкциями, он денег не берет, потому что он хочет делать бизнес там. И там он, скорее всего, сотрудничает. Если ты рукопожатен и не полжив, разумеется, тебя не может тяготить контроль и присмотр со стороны спецслужб США. Это ведь дружественные тебе спецслужбы. Зачем честному либералу от них что-то скрывать? Но на сей раз в родной стране, однако, возобладала другая точка зрения. И состоит она в том, что контроль, оказывается, нужен в первую очередь со стороны нашего государства. а сервисы, не желающие или не способные сотрудничать с ФСБ, на территории нашей страны не нужны. Ну, в таком подходе, казалось бы, есть логика и здравый смысл. Однако личный состав тупичка сообщает, что 16 апреля никакой блокировки пронаблюдать не удалось. Появились некоторые проблемы, которые можно устранить несколькими тычками по экрану телефона. Ну, занимает это максимум пару минут. Ситуация с версией для компа примерно такая же. Рецептов как разблокировать телегу полный интернет. Павел Дуров из-за бугра дает ценные советы, как ловчее обходить ограничения Роскомнадзора. И, что самое интересное, советы Павла работают на ура. Вот хотелось бы понять, осознавали ли ответственные лица, что расклад будет именно такой? Если не осознавали, то почему никто не вспомнил историю с якобы заблокированными торрентами, с которых все желающие по-прежнему качают, что хотят? Почему никто не показал ответственным лицам публикации технически грамотных граждан, сообщавших, что все будет именно так? Если осознавали, то почему не подготовились как следует? Может, надо рубить головы гидре, имея представление о том, как их правильно рубить? Или сейчас начнется борьба снаряда и брони с неясным исходом, наглядно демонстрирующая бессилие государства перед отважными деятелями оппозиции? Говорят, к примеру, что топология российского сегмента всемирной сети интернет, ну, в отличие от китайского, к блокировкам всяких там VPN приспособлена очень слабо, и сделать это совсем непросто, причем все это потребует жестоких финансовых затрат. Если это правда, ну, может, с более фундаментальных вещей надо было начать, с изменения топологии, например. Ну и самое главное, вот созданы проблемы с доступом в Telegram. Кто покинет этот мессенджер в первую очередь? Покинут его люди, которым по большому счету все равно, чем пользоваться. Ну, возьмут, перейдут обратно на WhatsApp. Или даже на ICQ, о которой положительно отзывается сам советник президента по интернет-вопросам Герман Клименко. А вот злодеи, которым действительно есть что скрывать от спецслужб, будут цепляться за Телеграм до последнего. И если хотя бы десятая часть способов обойти блокировку сохранит в обозримом будущем актуальность, затею можно считать полностью проваленной. Террорист-фанатик окольными путями, выйдя в Телеграм на пару часов перед смертью, лишит смысла всю эту нынешнюю борьбу за цифровой суверенитет. Ну и, кстати, многие популярные отечественные телеграм-каналы, безусловно, полезны действующей власти, доносят до сотен тысяч людей информацию, нужную государству, и стремительно набирают популярность. Безусловно, теперь им будет сложнее, они ведь работают с обычными людьми. Намного ли станет сложнее жизнь и связь для горстки негодяев, ради противостояния с которыми все это затеяно? Ну, вопрос пока открытый. Несмотря на стремительный технический прогресс, все эти лупы, гиперлупы, самым дешевым способом доставки грузов на большие расстояния по-прежнему остается доставка по воде. Контроль морских путей и проливов – важный элемент благосостояния морских и не только держав. Суэцкий канал, через который корабли снуют из Европы в Азию и обратно, приносит государству Египет миллиарды долларов ежегодно. Однако, если ты хочешь доставить груз из Европы в Корею, Японию или Китай, кратчайший путь пролегает вовсе не через Средиземное море, Красное море и Индийский океан. Например, из голландского порта Роттердам в японский порт Йокогама через Суэцкий канал кораблику придется идти более 11 тысяч морских миль. А вот по Северному морскому пути, то есть через Мурманск и Берингов пролив, всего 7 тысяч. Как известно, природные условия в наших полярных морях не забалуешь, но, впрочем, как и на всех остальных наших территориях. Но разница расстояний в 37% – это разница в 37%, не считая отсутствия необходимости платить в среднем $250 000 с корабля за проход через Суэцкий канал, на котором еще и очереди – самое обычное дело. Советский Союз на протяжении всей своей истории использовал Северный морской путь с максимальной отдачей. В годы Великой Отечественной по нему шли и грузы, и военные корабли, внесшие свой вклад в победу. В 60-70-х годах создан атомный ледокольный флот, благодаря которому таскать грузы через Арктику можно и зимой. Ну, разумеется, в святые 90-е выяснилось, что коммунисты ничего не понимали в мореплавании и грузоперевозках. Централизованное материально-техническое снабжение было ликвидировано. Советская система завоза товаров на север была уничтожена. Большинство предприятий, составлявших инфраструктуру Северного морского пути, оказались в сложном финансовом положении, ибо вместо невидимой руки рынка показался неиллюзорный половой орган этого самого рынка. Поэтому в 1996 году количество арктических морских перевозок стало вчетверо меньше, чем при тупых совках. Ну, с тех пор, однако, многое изменилось. В 2011 году по нашей транспортной артерии прошло 3 миллиона тонн грузов, а в 2017 уже 10 миллионов тонн. Показатели стремительно растут, динамика роста серьезнейшая. Ну, учитывая, что шапка льдов на полюсе год от года истончается, упрощаются и условия, в которых действуют грузоперевозчики. И вот тут внезапно раздался голос из-за океана. Командующий береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт на днях высказал агентству ТАСС авторитетное мнение касательно перспектив развития Арктики. Подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода. По мере того, как мы видим этот участок, освобождающимся ото льда. Но сейчас нет установленного плана, предусматривающего проведение учений по обеспечению свободы мореплавания в этом регионе. По мнению США, 200-мильная зона исключительного экономического пространства любого государства должна быть свободна для прохода любых судов, в том числе военных. В Южно-Китайском море, например, это приводит к систематическим конфликтам с государством Китай, у которого почему-то другое мнение. Так что нет ничего удивительного в том, что российские гвардейцы-десантники уже годами бегают по полярным льдам. Нет ничего удивительного и в том, что атомно-ледокольный флот России на севере растет и крепнет, ну и подо льдом у нас с атомоходами полный порядок. Так что добро пожаловать в наши суровые полярные воды. Есть в Охотском море такой залив Мордвинова. Известный мореход с севера Крузенштерн назвал залив в честь российского морского министра Мордвинова, помогавшего ему организовать кругосветную экспедицию 1803-1806 годов. У залива есть редкая для России коварная особенность. Зимой он замерзает, а ближе к лету внезапно размерзает. Но на Сахалине, как известно, живут особо заядлые рыбаки. Поэтому в начале апреля местное управление МЧС организовало оповещение граждан через СМИ и СМС-рассылку. «Граждане, обратите внимание, на улице весна, Мордвиновский лед уже не тот. Не надо на него выбегать. Синоптики сообщают, что лед может поломаться и оторваться.
В мультике «Мамонтенок ищет маму» все закончилось хорошо, а вот вы до Африки, скорее всего, не доплывете, потому что мы вас будем спасать и возвращать на родину, чтобы вы, например, не попали в цепкие лапы сомалийских пиратов. Кстати, спасать мы вас будем за государственный счет, на котором, если вы вдруг не в курсе, лишних денег в последние годы нет. Но даже если есть, наверное, лучше их потратить на что-нибудь полезное, а не на борьбу с вашими идиотскими попытками поменяться местами с рыбой в пищевой цепи.
Благодаря доходчивой агитации на льдине размером в несколько километров, которая отошла на просторы мировых океанов 9 апреля, рыбаков оказалось всего 54 человека, а не 154. Потому что большинство рыбаков – люди все-таки умные. Остальных все-таки пришлось эвакуировать. 17 человек, 9 единиц техники, включая судно на воздушной подушке, профессиональные навыки спасателей, плюс несколько крепких слов, и вот он – хэппи-энд. У нас вокруг Питера бывают случаи ничуть не хуже. Были уже и в этом году. Буквально на днях в Волховском районе троих фанатов Ухи вернули из ледового круиза по Ладоге. Граждане, апрель и ноябрь в наших широтах – время, когда рыбачить лучше всего в магазине. Вы хоть собственные семьи пожалейте.
Государство Пакистан умеет удивить неверных свирепостью нравов своих жителей. Вот недавно говорили про народную методику восстановления справедливости через изнасилование непричастных, а тут подоспел случай ничуть не хуже. 24-летняя певица Симона Самун, выступавшая под творческим псевдонимом Синдху, прибыла на свадьбу в село близ города Ларкана. Синдху была на 6-м месяце беременности, поэтому попросила у организаторов дозволения петь сидя. Организаторы разрешили, но данное решение вызвало у части уважаемых гостей негативные эмоции. Немедленно прозвучали требования, во-первых, петь стоя, а во-вторых, по ходу пения умело плясать, как подобает при выступлениях за деньги на таких торжественных мероприятиях. Заметив, что просьба не выполнена тотчас же, зрители перешли к активным действиям. Несколько человек подбежали к исполнительнице и начали закидывать ее деньгами, дескать, хорошо поешь. При этом Симона таки поднялась с табуретки, но не из-за чаевых, а потому что на нее из толпы был направлен ствол. Некий Тарик Ахмед Джатой с горечью осознал, что от слов никакого толку нет, и трижды выстрелил в беременную женщину. Сколько пуль попало в цель, не сообщают. Однако в больнице Симона скончалась, разумеется, вместе с ребенком. Ну, как гласит старинная мудрость Востока, вооруженный пакистанец – вежливый пакистанец. Одно из самых необычных убийств в истории ухитрился осуществить эскулап-затейник из солнечной Немеччины, а именно с просторов земли Саксония-Анхальт. 42-летний Андреас Нидербихлер, светило германской пластической хирургии и главврач клиники Харцер, обожал знакомиться с девушками сквозь интернет, а потом предаваться с ними у себя на дому разнообразным утехам, в числе которых, как выяснилось, были затеи весьма необычные. В конце февраля всемирная сеть принесла Андреасу очередную 38-летнюю рыбу, согласившуюся исполнить ряд сокровенных желаний симпатичного главврача. Доктор-затейник, желая удивить новую подругу втихаря, основательно припудрил половой орган кокаином. Ну, затем случился яростный минет, после которого женщине вдруг поплохело, и она лишилась
чувств, но вовсе не от избытка страстей. Помочь подруге не смогла даже европейская медицина. Исход оказался смертельным. Были опрошены любительницы крепкой дружбы под одеялом, которых великолепный главврач принимал на дому ранее. Трое из них дали показания, согласно которым ощущения после близости с ним частенько бывали очень странными. Ну и 29 марта Андреаса приняла полиция. Нидербихлеру предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека. Ну, правда, вместо КПЗ пластический хирург направлен в одну из клиник Германии для борьбы с наркотической зависимостью. Ну, тут, конечно, возникает ряд вопросов. Кокаин, похотливый айболит, надо понимать, применял для понижения чувствительности головки полового органа, что позволяет серьезно удлинить половой акт к обоюдной радости. При этом сомнительно, что айболит насыпал кокаин на половой орган горкой, и эту горку почему-то не заметила партнерша. Если же он намазал причинное место раствором, вообще не ясно, отчего ей стало плохо, а не хорошо, ибо доза-то преступно мала. Наговаривают, наверное, на опытного доктора. Но в целом спички детям не игрушка, а с наркотиками следует быть осторожным, даже опытным докторам. В аргентинском городе Пилар произошло тревожное событие. Сменился начальник полиции. Как это часто бывает, новый руководитель взял в руки новую железную метлу и начал мести по-новому. И тут же выяснилось, что из хранилища улик куда-то подевалось 540 килограмм марихуаны. Марихуана – это, если что, трава. Трава, она легкая, ну, примерно как сено. А 540 килограмм сена – это весьма изрядный объем. Ну, вообще, в закрома пиларского околотка за последние два года поступило суммарно 6000 кило анаши, то есть 6 тонн. Но внутри околотка эти 6 тонн непостижимым образом превратились в 5460 килограмм, а остальное пропало. Ответственный за хранение сообщил, что его вины в недостаче нет и быть не может. И он, и еще семеро полицейских из числа личного состава при хранилище – честнейшие, абсолютно равнодушные к наркотикам люди. А ловить, приговаривать и сажать надо орды мышей, гнездящихся в щелях и пустотах режимного объекта. Потому что ценный продукт сожрали именно они. Мол, в тихую погоду из стены перекрытий явственно слышен задорный мышиный и крысиный смех и даже хохот. Аргентинские мышеведы данную версию опровергают. По их мнению, грызунам, которые решили бы подкрепиться марихуаной, было бы не до смеха. Ибо марихуана, она же конопля, содержит в себе интересные вещества именно с целью пресечь пожирание себя разной мелкой живностью. Дельта-9-тетрагидроканнабиол – это яд, капля которого убивает любую мысль в мозгу человека, а мышь-интеллектуалку вообще разрывает на куски. При таком количестве сожранного продукта трупами слабоумных мышей должны быть набиты все укромные углы, в том числе и мышиные норы. Однако подобной картины в хранилище не наблюдается, поэтому восьмерых стражей марихуаны 4 мая ждет аргентинский суд. 6 апреля власти голландской провинции Фрисландия открыли первый в стране участок поющей дороги. Счастье привалило деревушке Джелсум. Дорога двухполосная, по одной полосе в каждую сторону. Там, где проезжала правая пара колес автомобиля, с определенными промежутками было организовано рельефное покрытие. Необычное. Когда транспортное средство мчалось по этим участкам, рождалось нечто вроде музыки в формате MIDI. Такая музыка радовала слух всех обладателей мобильных телефонов, ну, лет 20 назад. исполняла дорога не что-нибудь, а гимн этой самой Фрисландии. Причем в случае превышения скоростного режима гимн, говорят, звучал значительно громче.
Ну, рассказываю обо всем этом в прошедшем времени, потому что уже через 4 дня эксперимент стоимостью 80 тысяч евро был завершен, а идея признана негодной. Выяснилось, что даже самые патриотичные фрисландцы из числа живущих в радиусе полета стрелы от Миди-шоссе слушать родной гимн круглосуточно не готовы. Особенно учитывая, что при движении нескольких автомобилей друг за другом вообще начиналась жуткая какофония. Но степень дальновидности голландских граждан, которые такое придумали и воплотили, трудно недооценить.
Надо бы подкинуть идею властям одной аграрной сверхдержавы. Дорога Киев-Москва, которая исполняет Шеневмерла Украина, резко взметнет уровень сведомости даже у самого махрового сепаратюги. Особенно, конечно, живущего недалеко от трассы. А на обочинах можно будет успешно торговать вышиванками. Пойдут на расхват. Перемога получится нешуточная. Решайтесь.
Хочешь поддержать Гоблин Ньюс?
Посети онлайн-магазин Опершоп. Линк сразу под роликом. А на сегодня все. До новых встреч.